Итак, мы остановились на том, кто такая Мария. Богородица она, или человека родится, или Христа родится, как Несторий, по-моему, предлагал, да? Или богочеловека родится, да, вот, или еще что-то. Наверное, много что здесь можно говорить, но возвращаясь к Халкидонскому собору, все-таки вопрос был противостояние несторианству. И вот этот термин «Богородица», он важен, ну, исторически важен, в том смысле, что это отрицание несторианского разделения во Христе. Поэтому вот, ну, типичнейшее, не только восточное, наверное, это должно быть и западным рассуждением, все-таки собор-то еще вселенский, что так как в момент рождения рождающийся, это по личности своей, это второе лицо Троицы, то есть по личности своей он Бог, то и Марию можно назвать Богородицей. Здесь нет практически мариологического акцента, здесь акцент христологический. Я думаю, что серьезная часть наших переживаний связана с тем, чтобы наименовать Марию Богородицей, связана с вопросом о том, да, что здесь тут же что-то будто бы говорим о Марии. Ну, кстати, вот чуть-чуть отвлекаясь и говоря вот о, не знаю, смешении атрибутов и так далее, можем ли мы говорить, что Бог умер на кресте? Или нет?
Для объяснения, да.
Для объяснения, да. Ну, это, конечно, не из этого, но вот такой. Вот. У нас очень сложный подход тогда получается.
По сущности, по своей Бог не умер и не может умереть.
Ага. Угу. Понятно.
Это разделение произошло потом души от тела, человеческой души, которой обладал Христос, как 100% человек, от тела человеческого произошло отделение. В этом плане личность Иисуса Христа, да, была подвержена какой-то области человеческой смерти, но не в силу божественной природы.
Интересно, вот момент после смерти Иисуса в православной литургии описывается следующим образом. Дословно, конечно, не процитирую, но примерно так. Телом ты во гробе, там душою в аду и духом в раю там с разбойником. Да? То есть после смерти Сын Божий присутствовал, ну, как минимум, в трех местах с православной точки зрения, и никакого там разделения, отделения тела туда-сюда от его личности не было. Ну, это так, мы чуть-чуть отвлеклись. Хорошо. Конечно, вопросы вот этого смешения, передачи атрибутов и так далее, непростые они были для древней церкви, наверное. Может быть, помните вот о спорах Александрийской антиохийской школы, ведь это же спор не только герменевтический, это мы в герменевтике вспоминаем в этом школе, но это прежде всего были христологические школы, и разные представления о Христе, в том числе разные немного акценты в воплощении, разные представления о том, переносимы или там непереносимы атрибуты или нет. И этот спор, в общем-то, антиохийский, александрийский, он потом еще долго аукался, и даже вот во время реформации в спорах о Евхаристии, может или не может тело Христа одновременно присутствовать везде. То есть одна модель, что атрибут вездесущности переносится на тело Христа, и поэтому в любой Евхаристии может присутствовать его подлинное тело. И другой аргумент, что никакого перенесения атрибутов нет, уж как тело вознеслось на небо, так оно и на небе, и в Евхаристии его тело быть не может. Ну, это вот, это все еще из древней церкви, из тех споров идет. Но нам сейчас эти споры не так важны. Важно, что, по крайней мере, в отношении того, может или не может Бог родиться, древняя церковь заняла вполне однозначную позицию: Бог родиться может, и поэтому Мария Богородица. Но это не мариологический вопрос, в общем-то, для собора. Однако тут одно важное замечание. Хотя для собора это не было мариологическим вопросом, но в те времена почитание или поклонение, не знаю, Марии уже формируется. И нельзя отрицать, что на решение собора, на все эти споры не было никакого давления. И то, что когда Несторий назвал Марию не Богородицей, а Христогородицей, люди возмутились не потому, что увидели только ересь, а потому что увидели некую опасность для уже сложившейся традиции отношения к Марии. И хотя в рамках собора действительно это не задумывается, может быть, как мариологический догмат, он уже в те времена так начинает пониматься, и с тех пор и до сего дня мариологически понимается и в православной церкви. Мария Богородица, а и как Богородица, ну, она имеет определенные права, там, возможности, обязанности и так далее. Я вам сегодня с утра цитировал Игнатия Брянчанинникова, его как раз статью, посвященную учению православной церкви о Марии. Ключевая мысль этой статьи, она носила Бога в себе, и это не могло не отразиться на ней самой. То есть сам факт того, что она носила Бога, она родила Бога, потом она кормила Бога, она заботилась о нем. Вот сам факт какой-то, скажем так, физической близости для Игнатия Брянчанинникова делает, ну, очень уважаемый автор в православии, придает ей особый статус. Опять-таки, если вы будете читать Флоровского, у него тоже есть статья по православному отношению к Марии, Флоровский, наоборот, подчеркивает, что не по рождению Христа Мария приобретает вот такое почитание и так далее, а по своим человеческим качествам. Там есть другой аспект мариологии. То есть в православии по-разному относятся. Для некоторых, да, Богородица – это христологическое только, а отношение к Марии само по себе. Для других же то, что она Богородица, уже сам факт родства, да, определяет ее собственный статус. Поэтому, когда мы испытываем некое переживание, встречая термин «Богородица», мы не случайно его испытываем. Этот термин вызывал много разных представлений и очень сильно формировал мариологию. Но о Марии еще потом, отдельно потом. А пока давайте поговорим поподробнее все-таки о Христе и об особенностях, связанных с его воплощением. Очень интересный и очень важный вопрос, связанный с различием между восточной и западной христологией. Вопрос в следующем. Когда Христос принимает человеческую природу, ну там или там, что мы можем сказать о качествах этой природы? Как эта природа сравнима с нашей природой? Чем она подобна и чем она отличается от нашей с вами природы? И главный аспект этого подобия и отличия – это вопрос о наличии в природе поврежденности, обусловленной грехом. Типично западный взгляд. Христос принимает совершенную природу. Типично восточный взгляд. Христос принимает природу, поврежденную грехом. Небольшая историческая иллюстрация, потом о деталях поговорим. Помните, когда я рассказывал вам о разделении западной и восточной церкви, вот таком качестве, таком знаковом, в 1054 году, то говорил, что вот каким-то одним из формальных поводов к этому разделению стала работа Льва Охридского с критикой Западной Церкви. И одно из главных обвинений против Западной Церкви в этой работе было то, что Западная Церковь во время Евхаристии использует пресный хлеб. Почему? Кстати, вы какой хлеб используете? Вы квасной. Вы без закваски, а вы? Вот, видите, у нас тут есть западные и восточные люди, хорошо. Закваска в Библии достаточно часто символизирует грех. Ну или если не грех, то по крайней мере поврежденность. Западная церковь использовала не квасной хлеб, этим самым показывая чистоту человеческой природы Христа. Восточная церковь преднамеренно использовала квасной хлеб, показывая поврежденность человеческой природы Христа. Поэтому то, что Лев Лахрицкий пишет о вине, об огромном преступлении Западной Церкви, а не том хлебе на вечере, это не вопрос хлеба, это вопрос разной христологии. А за разной христологией стоит разная сотериология. Ведь в зависимости от, ведь это же не абстрактный вопрос, какая там природа была, в зависимости от того, как мы понимаем природу Христа, так мы и понимаем, зачем он ее принял и как это потом соотносится с нашим спасением. Поэтому не нужно думать, что они о пустяках спорили. Ну, о пустяках тоже. Но были, и он там еще их за пост в субботу обвиняет. Вот я, к сожалению, пока не знаю, что такого сильно преступного в посте в субботу, но наверное, это тоже очень неправильно. Поэтому здесь, по крайней мере, вопрос о природе, вопрос не пустяковый. Ну, в Библии мы читаем, что там Сын Божий пришел в подобии плоти греховной, да, вот где здесь акценты расставлять? В подобии к чему относится? Что плоть была похожа на греховную, но не греховная? Или его плоть похожа была на нашу греховную плоть? Вот, да, вот подобно нашей греховной плоти. Здесь нужно одну оговорку сделать. Ни западная, ни восточная церковь никогда не допускали, ну, если не еретиков не брать, никогда не допускали греха во Христе. Он не был грешен. Он никогда никаким личным грехом не согрешил. Вопрос лишь о том, была ли его плоть повреждена грехом, или не была его плоть повреждена грехом. Восток говорит, да, была повреждена, Запад говорит, нет. Опять же, еще, прежде чем дальше двигаться, второе замечание. Сейчас в православной церкви многие люди считают, что плоть была не повреждена грехом. Вот эта вот католическая псевдоморфоза коснулась и этого аспекта. Во многих учебниках систематического богословия вы увидите вполне западный взгляд. И даже у того же Игнатия Брянчанинникова, когда он рассуждает о достоинстве Марии, он фактически пишет о Христе, который был в ней, как вот о идеальном, неповрежденном и так далее. Ну, хотя там есть у него, в общем-то, идея, да, что каких-то проблем, ну, может быть, помягче, чем у других восточных, более древних или современных авторов. Итак, как нам... Почему, точнее, тот или другой взгляд существует? Почему неповрежденное, почему поврежденное? Взгляд, естественно, сатириологический. Западный взгляд связан прежде всего с западным пониманием спасения. Что такое спасение? Это искупительная жертва. Какие требования предъявляются к жертве? Жертва должна быть непорочной. Но если жертва сама по себе плохонькая, если у жертвы самой по себе есть какие-то проблемы, ну и что такая жертва может искупить? Ну, примерно вот так. Плюс здесь ветхозаветные рассуждения о непорочном агнце. И вот эти вот все рассуждения, они приводят западную церковь в представление о том, что будучи непорочной жертвой, Христос должен обладать непорочной, в том числе и человеческой природой. Для восточной церкви идея жертвы – это не центральная идея сотериологии. У некоторых авторов православных идеи жертвы есть, мы это увидим, но даже те, которые говорят о смерти Христа как о жертве за грехи, говорят, что это лишь только один из аспектов, который нужно понимать в целом ряду других сотериологических спасительных действий, которые совершены Богом. Главное для Восточной Церкви – это восстановление поврежденной грехом природы. Да, главное – исправление. Любимый восточный образ – это образ врача. Человек болен грехом, эту болезнь нужно вылечить. Как Бог может вылечить эту болезнь? Если он берет себе безгрешную природу, ну, безгрешную в том смысле, неповрежденную грехом, то какое отношение все его действия по отношению к этой природе будут иметь к нам поврежденным грехом? Да никакого. Если он берет поврежденную грехом природу, и с ней что-то делает, тогда это актуально не только вот для него, но и для нас с вами. Не знаю, может быть, это некое дальнейшее расширение вот этой максимы, что не воспринято, то не исцелено. Опять-таки, видите, идея исцеления. Начиная, не знаю, с Афанасия Великого и дальше, все практически восточные авторы спасения описывают прежде всего не как искупление, а как исцеление. Афанасий Великий, который так много спорил о христологии, тем не менее практически ничего не говорит об искуплении в своих произведениях. Он говорит о воплощении, он говорит о преодолении тленности, он говорит о вознесении Христа, который оказался вот в царстве, где вот эти духи поднебесные действуют на кресте и так далее. Но у него практически нет идеи искупления, так же, как и у многих других последующих отцов церкви. Но для него принципиально, уже с него начиная и дальше, вот это вот принятие природы для исцеления. И есть... даже название специальное на Востоке в отношении того, в отношении вот этой идеи, что у Христа природа не повреждена. Это ересь автартодокетизма. Так что, если вы верите, что Христос принял совершенную неповрежденную природу, с православной точки зрения, вы как автартодокеты. Да. А? Термин? А он у вас должен быть в конспекте. О, он, кстати, неправильно написан в конспекте. Автартодокетизм. Автарто. Тут то где-то пропустилось. Второ. Автартодокетизм. Да, в этом, ну, из известных автартодокетов можно назвать папу римского Гонория. Но помимо того, что он был автартодокетом, он еще был монофизитом, и обычно это ставят ему в вину, ну и автартодокетизм тоже. Так что, в общем, совсем нехороший, видимо, был человек. Все следствия грехов, болезни, смерти и так далее. Ну, какие самые яркие примеры. Способность болеть и умирать – это уже следствие поврежденности. Плюс, видимо, какие-то искушения и все остальное с этим связано. Так что, ну, в общем, еще раз одно небольшое уточнение. Без вины, ну как, без вины, да. То есть у Христа не было личного греха. Сам он никогда не согрешил. Но была греховная природа. Его природа ничем не отличалась от нашей с вами природы. У него была точно такая же природа, которая была у Адама после грехопадения.
Просто у него была сила превозмочь, да, природу и не грешить.
Да. То есть он всю свою жизнь сопротивлялся искушению со стороны греховной природы. Естественно, надо поднять. И мы обязательно к этому вопросу подойдем, потому что без этого не объяснить. Дело в том, что, ну, если в двух словах, чтобы, ну, все-таки какая-то полнота картины была, для Западной Церкви первородный грех – это вина, требующая искупления. Для Восточной Церкви никакой вины с первородным грехом не связано. Поэтому, будучи с поврежденной, будучи с греховной природой, Христос, тем не менее, ни в чем не был виноват.
То есть утверждение Писания, что во Христе нет греха, они, скорее всего, истолкуют, что он не сделал греха, а не то, что в нем
грех. Ну да. Мы с вами, говоря о сотериологии, потом посмотрим, какие подтверждения Писанием они находят для каких-то своих сотериологических представлений.
Так никакой вины нет, значит, есть болезнь? Или
есть болезнь, да. Есть болезнь, которую надо лечить, нет вины, которую надо искупать.
А тогда ему рождение свыше?
Ну, мне рождение свыше нужно. Вот только вопрос в том, что это такое. Естественно. Все нужно, и рождение свыше нужно, и все остальное нужно. Но вот знаете, кстати, может быть, хороший вопрос, потом рождение свыше и так далее. Иногда, говоря одни и те же слова, мы подразумеваем совсем разные явления. Мы говорим, тебе нужно родиться свыше. Он говорит, я родился свыше. Вопрос в том, что я имел в виду, говоря ему, нужно родиться свыше, что он имел в виду, отвечая, родился свыше. Когда я ему говорю, тебе нужно родиться свыше, я имею в виду там покаяться и так далее. Когда он говорит, я родился свыше, он говорит, я принял крещение в православной церкви. Вот. Одни и те же слова... Но надо разбираться со смыслом. Они рождаются через крещение. Если он кто-то крещен, он, значит, рожден свыше. Но, опять же, для нас, если человек родился свыше, то он спасенный, а для них, если родился свыше, это вообще почти никакого отношения к спасению не имеет. У него только шанс появился. А так и шанса даже не было. Хорошо. Какие-то вопросы в связи с православной христологией? Ну, поврежденная грехом природа. Это греховная природа плохо звучит, да? Поврежденная грехом природа. Хорошо. От христологии самое время и логичнее всего переходить, собственно, к сотериологии, потому что это чрезвычайно связанная тема. Христос, воплотившись, прежде всего обожил свою человеческую природу. Вообще говоря, предназначение человека с православной точки зрения – это обожение. Такое предназначение стояло перед Адамом, он это предназначение не исполнил. Такое же предназначение стоит перед каждым человеком. Ну и давайте мы сначала поговорим об обожении в целом, потом об обожении Христа и потом об обожении нас с вами. Итак, самые-самые любимые библейские тексты в этом отношении, это, во-первых, 81-й Псалом, потом цитируемый в Новом Завете, «Я сказал, вы боги», помните, да? И еще более любимый текст, основной практический текст, это второе послание Петра 1.4, где говорится о верующих как о причастниках божеского естества. А вот это вот, если нужно какое-то библейское подтверждение, вот это вот причастие божьего естества православные толкуют как процесс обожения. Человек получает Божье естество. Ну, можем на минутку остановиться, да, и задуматься о том, что имел в виду Петр, который еще был незнаком с православным учением, когда написал эти слова. Скорее в контексте, там уже удаляясь от господствующего в мире растления похоти и так далее. Удалившись, да, прошу прощения. Да, удалившись, прошу прощения. Надо было текст взглянуть. Вот, для Петра вряд ли речь идет о том, что человек становится Богом. Даже по благодати, даже вот во многих-многих отношениях, конечно, речь идет о Божьем характере, конечно же, речь идет о спасении, но о божестве, как это понимается, помните, мы говорили со всеми атрибутами и так далее. Очень трудно предположить непосредственно из этого текста, что это имелось в виду. Но, с другой стороны, имелось ли в виду это Петром, не имелось ли в виду это Петром, это не очень кого-то беспокоит. Святоотеческая мысль формируется в этом направлении, я уже цитировал, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», Василий Великий. И потом это там и Максим Исповедник, там и более поздние отцы, и до сегодня. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот это главная сатириологическая максима восточного богословия. Ну, западного тоже чуть-чуть, Лютер, Уэсли, там, да, харизматы современные вот любят это. Некоторые узнали, что тоже такое было. Лютеране некоторые, особенно финские сейчас. Лютеране после Лютера как-то подзабыли эту фразу. Сейчас вот финская лютеранская церковь опять вот свою сатириологию описывает как обожение. Поэтому идеи не совсем чужды западному богословию, идеи даже не совсем чужды протестантскому богословию. И, может быть, не совсем чужды они вообще вот Библии, смотря как мы определим обожение. Если вы читали Ферберна, то Ферберн, будучи протестантом, так, в общем-то, говорит, что да, обожение хорошая мысль, да? Ну, в конце концов. Но Ферберн обожение очень мягко описывает. Может быть, видит в нем чуть меньше, чем видят в нем многие православные богословы. Поэтому, да, при таком фербернском или даже лютеровском мягком понимании обожения, все не так страшно. Вопрос в том, должны ли мы пойти дальше, чем Ферберн или Лютер, и вместе с православными богословами. Но прежде чем мы поговорим еще о нашем с вами обожении, несколько слов о Христе, это христологии. Итак, Христос в себе самом исполняет то, что в свое время не сделал Адам. Христос – это первый, кто обожился. Ну, а как человек? Он, в общем-то, для того и воплощается, чтобы прежде всего выполнить предназначение человека. Помните, чтобы стать новым Адамом, сделать то, что ветхий Адам сделать не смог. И обожение – это всегда не только вот какое-то явление на уровне характера, это обожение захватывает человека во всей полноте, включая его и тело, и вообще все остальное. В отношении Христа, значит, обоживается его тело, там и душа, и дух, и в общем все человеческое, что в нем есть, должно пройти через обожение, должно получить обожение. Как же обожение представить себе, как описывают обожение? Ну, прежде всего, есть такое энергетическое описание обожения. Помните, мы с вами говорили об энергиях, нетварных энергиях, присущих сущности Божией. Или как даже о втором модусе существования Бога, Бога в энергиях. Когда Христос воплощается, Он обладает теперь двумя сущностями – Божьей и человеческой. Божья сущность обладает, ну, естественно, как Божья сущность, обладает Божьими энергиями, которые начинают действовать в человеческой сущности. Происходит вот такое проникновение энергии одной сущности в другую сущность. Ну, православные называют это перихорезис. И благодаря проникновению энергии из Божьей сущности в человеческую сущность происходит обожение, прежде всего, человеческой сущности Христа. Поэтому главная цель воплощения – это обожение человеческой сущности. А вовсе не искупление там, или еще какие-то вот дела.
А как, когда до конца он обожился?
До конца-то?
Да.
На кресте?
А?
На кресте, да.
То есть это был пик?
Ну, или может быть, нет, лучше, наверное, сказать в воскресенье, да? Да, вот лучше сказать в воскресенье. Уж тут какие-то тонкости разбирать сложно, но давайте... В воскресенье он уже точно был полностью обоженным. Да, и вот когда он явился ученикам, он явился уже с обоженной человеческой природой. С другой стороны, если мы энергетическое описание не принимаем сущности Божией, то это не значит, что ничего не получается с концепцией обожения. Ведь во Христе еще и действовал Дух Святой, да? А вот, ну, мы знаем, что Дух Святой как бы на протяжении всего его служения его сопровождал, что он активно участвовал в зачатии, и в его жизни, и в его воскресении, и так далее. То есть вся его жизнь, она в сопровождении Духа Святого. Вот в это воскресенье тут такая лекция как раз была на тему эту после богослужения, да? Так вот, Дух Святой, сопровождав Христа, действовал в его человеческой природе. И Дух Святой, присутствуя вот в том числе и в его человеческой природе, ее обожил. Поэтому неважно, энергетически вы понимаете или как пневматически вы понимаете сущность Божия и все эти процессы, в любом случае, при любом понимании для православных главное, что делал Христос, это обоживал свою человеческую природу. Энергией или духом ли, но обоживал. Что же такое обожение? Ну, если по Ферберну, то Ферберн выделяет три важных элемента обожения. Первый элемент – это стяжание Божьего характера. То есть по своему характеру, по своим качествам обоженный человек и Бог, они вот становятся одинаковыми. Да? А второе качество, это вторая черта обожения, это вступление в совершенное общение с Богом. То самое общение, которое лица Троицы вечно имели между собой, в то самое общение вступает и обоженный человек. Обожение, оно во многом предполагается, обожение это еще, ну, для людей это сыновство. Поэтому как Сын Божий общается с Отцом, как Сын Божий по своему праву своего рождения, если так можно выразиться, имеет право на общение с Отцом, так и обоженные люди по усыновлению, по обожению имеют право на точно такое же общение с Отцом, с Сыном, там, со Святым Духом. Ну и, наконец, вечная жизнь, нетление – это третья черта обожения. Поэтому вот характер, общение и вечная жизнь – вот эти вот три элемента главных обожения по Ферберну, по крайней мере. Естественно, обожение – это приближение к Богу, обожение – это знание Бога. И еще один важный момент. Ферберн как-то подробно, по-моему, это не рассматривает, я уже сейчас не помню. Но Если мы говорим, что обожение – это получение энергии Божией, а энергии Божией – это все, что угодно, это вплоть до вот его всемогущества и так далее, то, значит, обоживающийся человек во многом получает способность делать то, что может делать Бог. Бог много что может делать. Бог, ну, может чудеса творить, да? Значит, и обоженный человек, обладая энергиями Божьими, может творить чудеса. Это очень естественно с точки зрения вот такого понимания православного спасения. Это уже, может быть, не очень типично для протестантов, даже говорящих об обожении, так думать, но очень типично для православных. Если человек обоживается, значит, он может ходить по воде. Если человек обоживается, значит, он может изгонять бесов. Если человек обоживается, значит, он очень много что делать может. Почитайте жития святых, чего они там только не делали. Например, один святой прославился тем, я не знаю зачем, но он, когда варил суп, он мешал его рукой, а не ложкой. Вот, вот, причем это единственный факт из его жития. Такой вот сверхъестественный. Ну, в общем, но все равно обожение хотя бы так проявилось, да? Ну, может, бедно жили, да, ну, он в монастыре жил, там, для братьев Марии варил суп-то, да. Вот, ну, я, конечно, может быть, чуть-чуть специально выбираю какие-то утрированные примеры, да, но все жития полны разными чудесами. Причем чудесами очень разного рода и разного уровня. Да, от мешания супа до полетов, хождений по воде, видений, чудотворений, воскрешений мертвых и так далее. Ну, так как для Бога нет ничего невозможного, то в каком-то смысле в все большей степени становится ничего невозможного, оказывается, и для обоженного человека. Ну, вот, степень обожения-то еще совсем не та. Они, ведь обожение-то надо добраться. И, ну, может быть, чуть-чуть отвлекаясь, но все-таки вообще невозможно обожение без исключительной святости. Единственный путь к обожению – это победа над страстями. Хотите творить чудеса? Ну тогда победите свои собственные страсти. Вот когда вы победите сами себя, когда вы станете бесстрастны, апатия, греческое слово, да? Вот когда вы достигнете апатии, вот тогда только хоть какая-то надежда на это появится. А харизматы что? Они через 5 минут уже хотят чудеса делать. Это многолетний путь, десятилетия нужны, может быть, даже. Так вот, спешат, спешат. Хорошее чудо быстро не сделаешь. Ну, и мы уже говорили, что раз есть, что обожение – это процесс, что сразу это не получается, то вот как раз мы должны понять, что есть две коррелирующих реальности в православном миропредставлении – это обожение и святость. Ну или по-другому – стяжание Духа Святого и святость. Чем более святой человек, тем в большей степени он стяжает Духа Святого. Или с тем в большей степени вот, энергии Божия действует в его жизни. У несвятого, у того, кто вот подвержен всяким страстям, проблемам и так далее, ничего этого нет. И нечего ему надеяться на какую-то обоженность, сверхъестественность и все прочее. Тот, кто победил все это, тот далеко ушел. И в этом отношении очень интересна концепция святых, существующих в православной церкви. Святые – это пример людей, далеко прошедших по дороге обожения. Зачем святые нужны? Зачем эти примеры нужны? Ну, очень сложно вот самому как-то идти, если не знаешь, как и что делать. А если есть прошедший впереди, который своим жизненным примером показывает, как делается, как побеждаются страсти, как поступают в тех или иных тяжелых проблемах, то тебе, подражая ему, и самому как-то уже полегче. Святые в православии разнообразны. Есть святые воины, есть святые отшельники, есть там государственные деятели, есть монахи, есть женщины, есть мужчины, есть молодые, есть старые и так далее. Поэтому всегда можно подобрать под себя какого-нибудь святого, которому вот хорошо подражать тебе в твоих собственных условиях. Интересно иногда рассуждение вот, из статьи одной православной женщины. Она говорит, вот в наших храмах как-то вот так дурная традиция установилась, что становятся женщины христианками и начинают как-то некрасиво одеваться, вот там прям даже и смотреть неприятно. Мы же должны святым подражать. Вот, например, посмотрите на фотографиях, как одевались члены царской семьи святые. Вот и подражайте, одевайтесь так же. Наверное, это было бы здорово, если бы в одежде, как царской семьи, ходили на богослужение. Ну, не знаю. Ну, может быть, это чуть-чуть такое вот... Ну, это не богословское, это женское рассуждение, да, просто такая статья в интернете. Но, с другой стороны, очень хорошо показывающее, вот уже такое внутриправославное представление о том, что да, святые – это пример для подражания. И я должен следовать святым, я должен идти за святыми. И они прошли по пути обожения сколько-то, они прошли далеко по пути обожения. Я тоже иду по этому пути, в каком-то смысле, да в какой-то степени следуя их помощи, там, их примеру. А потом святые же еще, идя по этому пути, приобрели какой-то опыт, они что-то там знают о проблемах, искушениях и так далее. На этом пути, глядишь, и помочь могут, если их попросить, да?
Мистическая помощь есть такая
вот. Да, есть мистическая, есть вот такая педагогическая помощь, а поэтому православным рекомендуется читать жития святых. Ведь это, как ты получишь помощь от святого? Ты должен знать, что с ним происходило. Поэтому есть жития святых.
Ну, тоже есть примеры, там,
миссионеров. Да, ну вот у нас тоже жития святых. Вот. Мы просто так не воспринимаем и не понимаем. А у них это возведено в систему. На каждый день свой святой. Или точнее, несколько. И это норма, когда ты, вот, например, встал утречком, взял житие святых Дмитрия Ростовского и прочитал соответствующую главу на сегодняшний день про очередного святого, например. Да, ну это как вариант. Какие-то есть любимые святые, да. Есть разные жития. Есть вот, например, есть 27 разных житий Николая Угодника. А? Да, вот тут, конечно, возникает одна проблема такая сложноватая. Если жития противоречат, если по одному из житию Николай Угодник жил так, а по другому, какому из житий верить? А...
Объясняешь, два разных как минимум.
Да, я знаю. Причем, ну, во-первых, в мирах литийских в третьем веке вообще Николай Угодник жить не мог. Это исторически и хронологически абсурдно. А предполагаю, два Николая 9-10 века примерно были, которые вот послужили основой для этих житий. Но ну, это очень не важно. Если не очень важно, главное, чтобы был хороший педагогический пример. И как говорят православные, что ведь вот поболеешь Николаю Угоднику и почувствуешь, как он тебе помогает, и уж тебе потом не важно будет, что там всякие историки говорят про достоверность и недостоверность всех этих житий.
Как мормоны, да? Если почувствуешь, что жжение крутит, то это тебе Бог говорит, что книга мормона истина,
Да, вот так вот. Жжение перед молитвой святых, жжение перед иконой и так далее. Для православных это подтверждение. Ну вот, поэтому Николай Угодник, особо такой чтимый святой, ну, конечно, и житий разных для него много насочиняли и много чего с ним связывают. А, тоже, да, знаете, как по-английски Николай Угодник? Ну, или как, не по-английски, по-голландски скорее, но все-таки. Санта-Клаус, да. Так что вот не только у нас его очень сильно почитают, за рубежом он тоже весьма известен. Поэтому вот какой-нибудь Сант-Николас был бы, наверное, по-английски, но вот Санта-Клаус вот такой вот, теперь уже где-то через Голландию, наверное, вариант произношения пришел. Трудно сказать, почему у них Санта-Клаус, у нас Микола Угодник, почему он такой популярный оказался, никто, наверное, толком не объяснит, почему одни святые приобретают всеобщую популярность, других толком никто не знает, третьи вообще остаются месточтимыми и за пределами какой-то небольшой территории никому не известны. Чем лучше Николай Угодник других не известен? Ну, вот какой-то, вот, может быть, особо здорово помогает, да, и вот такое опытное явление. Морякам там помогает и так далее. Есть какие-то, конечно, когда обращаются к святому, ну, конечно, их к нему отчасти обращаются, давайте про святых поговорим, отчасти обращаются как к примеру, да, для подражания, поэтому читают жития, размышляют, пытаются чему-то следовать. Отчасти обращаются к нему как к помощнику в разных бедах. Причем появляется вот такая специализация святых. Вообще говоря, специализация святых – явление скорее народное, чем вот богословское. И, ну, например, Рафаил Карелин недавно писал, что, в общем-то, это вообще никакого отношения к преданию православной церкви не имеют те книжки, которые продаются в храмах, какому святому когда молиться. В конце концов, любому можно по любому поводу. А если есть какая-то специализация, то вот не такая, какая она в этих книжках. Но, тем не менее, особенно какие-то детали биографии святых побуждают людей вот молиться в определенных обстоятельствах. Например, про Николая Угодника рассказывают, что однажды он исцелил матроса, который упал с мачты на корабле, убился, он его воскресил. Да? Ну, поэтому вот он считается каким-то покровителем моряков. Вот этот Иоанн Креститель, он при головной боли очень неплохо помогает. Да, ну, вот тоже, да, тоже, наверное, какой-то определенный опыт в этом есть. А еще Николай Угодник вот деньги через каминную трубу подбрасывал бедному отцу, чтобы тот не продавал своих дочерей в рабство. И вот отсюда все вот эти вот вариации на тему Санта-Клауса, Рождества и так далее. Вот. Ну, много забавных историй, конечно. А еще про Николая Угодника говорят, что Нария побил. Вот, но его бы, правда, с епископства сняли, потому что епископ не имеет права кого-то бить, но вот все-таки так уж он возмутился арианской ереси. Хорошо, итак, святые пример, святые помощники в определенных случаях. Вот здесь уже несколько раз возникал вопрос, да, о том, почему святые так многому количеству людей могут помогать, но они-то прошли по дороге обожи не очень далеко, и у них уже какие-то свойства появляются, позволяющие им во многие разные обстоятельства вмешиваться и какую-то помощь являть. И, наконец, последний вопрос, наверное, связанный со святыми, который нам сейчас нужно обсудить, это идея о том, что самая святая из всех святых и та, кто, возможно, полностью обожился, это Мария. Некоторые богословы, особенно вот почему-то вот такого непатристического направления, они вообще любят говорить об обожении, через обожение описывают все, через обожение, энергии и так далее. И вот они любят говорить о том, что Мария достигла полного обожения. в отличие от всех остальных святых. Ну, фактически, да. Причем, если вот следовать Флоровскому, то Марии есть два важных достоинства. Во-первых, она единственная из всех людей, которая исполнила Ветхий Завет. Ну, Бог же дал израильскому народу Ветхий Завет. Зачем Бог дал Ветхий Завет? В чем смысл Ветхого Завета? Завет был дан фактически только с одной причиной. Чтобы в конце концов родилась Мария, которая этот завет исполнит. Вся история еврейского народа и все шло к ее рождению. И она стала праведной по Ветхому Завету, и как праведная по Ветхому Завету была способна стать матерью Господа. За это? Не, ну Христос само собой исполнил, это не спор, да? А вот есть идея, что она исполнила Ветхий Завет. Не все согласны с этим, потому что если бы она исполнила Ветхий Завет, не нужно было бы ей искупления. Есть библейский прямой текст, когда Мария называет все-таки Иисуса Спасителем. Вы почитайте слова, которые она говорит. По этой причине уже сомнительно, что она исполнила Ветхий Завет. По этой же причине, кстати, сомнительно католическое учение о полной безгрешности Марии, которое, ну, как правило, отвергается православной церковью. А? Нет, пресная дева – это вечное девственство ее. То есть у нее детей больше не было. А вопрос, одно дело вечного девства, другое дело полной безгрешности. Понятно, что таким грехом она не согрешила. Да? Вот. Никакой связи с Иосифом у нее не было. В этом они как раз уверены, но был или нет у нее какие-то личные проблемы. Ну, не все православные думают, что вообще никаких проблем, что Ветхий Завет исполнен. Но, тем не менее, определенная часть считает, что она, во-первых, свята по Ветхому Завету. Но более того, она не только целиком исполнила Ветхий Завет, она еще и целиком исполнила Новый Завет. То есть предназначение Нового Завета – это обожение, гораздо более высокое, чем предназначение Ветхого Завета. Поэтому она, исполнившая Ветхий Завет, и она, исполнившая Новый Завет, уже находится в том состоянии, в котором когда-то будут все верующие. Но, с другой стороны, находясь вот в таком особом состоянии, ну, все верующие в смысле обожения, она уже воскресла, воскрешена была, она уже вознеслась, есть апокрифические, правда, книги, в которых все это описывается. Интересно, не могу удержаться, чтобы не процитировать, ну, не дословно, конечно, Иоанна Брека, православного известного богослова, сейчас он, по-моему, то ли ректор, то ли декан Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Вот он говорит, что мы, конечно, знаем, что вот эти книги, которые рассказывают там об Успении Богородицы и так далее, они апокрифические. Но Бог через ложную литературу сообщил Церкви истину. Вот, вот примерно вот такая мысль. Да, конечно, то есть проблемы никакой. Не важно, что книги ложные, главное, что церковь это приняла как истину, значит, это истина и есть. Вот, и поэтому Мария, ну, помимо того, полная святая по Ветхому Завету, святая по Новому Завету, полностью обоженная, ну и еще и Царица Небесная, да? Чтобы вот как-то представить себе ее положение, статус, должность и так далее, то вот она Царица Небесная, она Мать Церкви. А помните, когда Иисус говорит на кресте Иоанну: «Се, мать твоя», да? Что он имеет в виду? Что она теперь становится матерью для Иоанна, ну, а он выступает здесь как представитель Церкви. Поэтому она мать не только для Иоанна, она для всех верующих мать. Иначе зачем бы Иисусу это было говорить, да? Вот таков ее статус.
Кстати, можно вопрос? Угу. А откуда берется наименование
Из псалма, ой, забыл, «Все предстала Царица Небесная в Офирском золоте» там, и так далее. Традиционно толкуется как описание Марии. Вот что предстала Царица в Офирском золоте, Небесная в псалме, конечно. Ой, 44-й, да?
Ну.
Я не знаю. Ну, то есть, ну, еще в византийские времена, но я сейчас не скажу, когда. Так что, либо... И поэтому, кстати, по поводу молитв, вот еще один характерный момент, а традиционная молитва православного человека к какому-нибудь святому, например, святой угодничий Божий Николай, моли Бога о мне грешном, да, примерно вот так. То есть традиционная просьба – это чтобы святой молился за тебя. В отношении Марии, конечно же, есть такие молитвы, но в отношении Марии достаточно много молитв «Спаси нас». Не «Помоли Бога о нас» – есть и такие молитвы, но есть и молитвы с прямым обращением, не имея нового ходатая, там «Обращаемся к тебе» и так далее, «Спаси нас». Поэтому вот даже по качеству молитв Мария, конечно, выделяется в православной церкви. Те из православных, кто не говорит о полном обожении Марии, ну, я не слышал, что прямо отрицали, но просто некоторые, описывая Марию, не говорят об ее полном обожении, здесь скорее тогда апеллируют к ее особому статусу, как Матери Господа, и отсюда вот особым способностям. Ну и, конечно, к тому, что Царица Небесная, а как Царица много может. Да.
Практического характера вот у меня незнакомый, православный. Ну, конечно, так много, наверное, не знает.
Ну, пусть учится.
Я не знаю, как вот практически вот, ну, благовествует, если у него другое понимание вообще спасения. То есть,
ну, может быть, не с вопроса о Марии надо начинать. К вопросу Марии это еще дойти надо до этого вопроса. Да.
Да.
Просто на мой взгляд фундаментальный вопрос, с которым надо разобраться, это вопрос о месте, которое занимает Христос в жизни человека. В большинстве случаев у православных перевернутая иерархия ценностей, причем перевернутая даже не только с баптистской точки зрения, но часто и с православной точки зрения. Они называют себя православными и так далее, но для нормального православного нормально ставить на первое место Христа. Для типично русского православного на первом месте может стоять все что угодно. Поэтому вот здесь нужно говорить о том, что же, собственно, на первом месте. И пока вот вы не разобрались с этим вопросом о первенстве Христа, наверное, вот вопросы там Марии, иконы и так далее, ну какой смысл трогать? Вы просто завязнете в бесконечных спорах, и все. Он может говорить о мощах, о чем угодно, вот тогда говорите, ну ладно, хорошо, там с мощами разберемся, давайте пока выясним со Христом-то, он-то зачем, да?
Пусть он Бог. Обычно говорят, что я не могу обращаться к Богу напрямую.
А, не, ну вот здесь как раз... Здесь нам все-таки Библия может чуть-чуть помочь. Я понимаю, что есть такие бытовые рассуждения, да, она как мать лучше поймет, и как мать сына вроде как уговорит. Я понимаю, что Мария, когда Марию воспринимают как посредницу, ее воспринимают как посредницу между Христом и людьми. То есть Христос посредник между Богом, Отцом, и, то есть Отец, потом Христос, потом Мария, потом мы, да? Поэтому, когда мы говорим, что нет посредника, кроме Христа, они говорят, да, к Отцу посредников больше нет, конечно. А ко Христу нужны посредники, это Мария и святые. Вот. Ну, здесь просто говорите о любви Бога, говорите о жертве Христа, говорите, что тот, кто стал человеком, кто пошел на крест и так далее, неужто безо всяких посредников не поможет? Рассказывайте Евангелие, нам есть что рассказать, братья. Поэтому вот я думаю, сама библейская история Евангелия – это хороший ответ на многие такие возражения. Не рождение, ну, опять же, кто они, да? Помните, вот Игнатий Брянчаников вам с утра читал о скотских мыслях, да? Вот для него, да, если вы будете читать, то для него всякие сексуальные отношения – это вот проявление скотства. Для них есть идея, что... Ну, два варианта объяснения. Когда Бог говорит Адаму, плодитесь и размножайтесь, либо он говорит это уже в предвидении грехопадения, либо была возможность размножения без сексуальных отношений. А в тайном мы не знаем, мы это утеряли, да? Хотя некоторые все-таки и получше относятся к этому вопросу. Скажем так, тут есть разномыслие, есть богословские мнения.